Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, январь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов, ощущается как минус 5. Доброе утро, сбои сети интернет обсуждать будем? Пишет ВИД. А не знаю, что обсуждать. Вчера через интернет читал о том, какие страшные сбои в интернете. Но если хотите, чтобы было страшно, скажу так. Видел материалы о том, что у Запада, там, у НАТО начались определенные учения, и это может быть часть этих учений НАТО, которая, в общем, кладет нам интернет. Во время определенных неких их учений, недавно в Питере они интернет вроде как положили, не знаю. Вот есть такое предположение. Ну, а так, в целом, это было интересно опять наблюдать через интернет, как невозможно зайти в интернет, и люди об этом пишут в интернет, и все в таком духе. Мониторинговые каналы сообщают о массовом заходе наших ракет в воздушное пространство Украины. Ждем хороших новостей, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, таких уж прям супер хороших, наверное, не ждем, в том смысле, что те ракеты, которые мы ждем, там никакие мониторинговые каналы уже не сообщают обычно о них. Ну, просто не успевают сообщить. Понимаете, да? А это, ну, это рабочая такая атмосфера сейчас. Это что-нибудь, наверное, да, крылатое, летит спокойно по своим делам, вот, выполнять свои задачи. Мы-то орешник все ждем, никак не дождемся. Вот. А там, как вы помните, предупреждения, по-моему-то, и не было никакого, да? По-моему, не было. По поводу орешника. Там просто с неба что-то упало, и все. Вечером после сбоев какое-то время работал YouTube и запрещен на грамм без VPN, пишет Дмитрий. Да вы что? Доброе утро. Слушал ваш вчерашний эфир. Почти во все ноты попали. Браво, бис, пишет Олег. Это вы про падающий лист? Да-да. Это без тренировки еще, я бы так сказал, Олег. Ответка полетела по Украине, и это именно ответка. Хотелось бы, чтобы это было на постоянной основе, но, видимо, ракеты мы так быстро не производим, пишет Василий. Да, производим, Василий, и используем, и это не ответка. Хотя, наверное, кто-нибудь скажет, что это именно ответка. Это работа, работа постоянная. Вот, каждодневная такая вот, какая есть. То герани у нас выполняют определенные задачи, то совместно там с крылатыми ракетами не идут, то крылатые ракеты выполняют задачи. То есть тут работа комплексная, дорогие друзья. Задача главная, не забывайте, этой работы заключается в том, мы не должны это забывать, чтобы фронт двигался в нужном направлении. Он двигается в нужном направлении. А поэтому, значит, работа проводится в положительном для нас ключе. Вот. Можем ли мы желать большего? Да, конечно, давайте желать большего всегда, но и не забывать о том, что, что вот все правильно и хорошо. Вот так вот, хорошо, нормальная аналитика. С утра, мне кажется, пойдет, учитывая, что за окном темно, и только в наших сердцах всегда светло и весь. Максимум раз в месяц такие пуски ракет, пишет Евгений. Что-то я сомневаюсь, Евгений, мне кажется, у вас слишком время летит быстро. А про отрубившийся интернет, да по-любому бандеровец в батискафе по дну, как по хутору прошелся с пассатижами за гроши, пишет Нигматуллин. Единственная хорошая новость была бы о капитуляции Украины и прекращении СВО, пишет Алексис. А как же Прибалтика? Трамп попытается добиться урегулирования конфликта на Украине максимально выгодными для Киева, выгодным для Киева образом, заявил кандидат на пост министра обороны США Пит Хексет. Ну что сказать, украинцы, бегите, спасайтесь, потому что Трамп решил добиваться урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом. К сожалению, дорогие, ну и не очень дорогие друзья и не очень друзья, вот, это очень плохие новости для вас, вот, спасайтесь, бегите. Если бы Трамп, со слов Хексета, сказал бы, ну, короче, Россия сама решит, это был бы наилучший вариант, если честно, для Киева и остальных городов и весей украинских, но поскольку Пит Хексет говорит, что Трамп решил максимально выгодные условия для Киева создать, ну, что сказать, что сказать. Максимально выгодно для Украины быть частью России. Тут как бы никто же не сомневается в этом, я правильно понимаю? Ну, не Польша же. Ну, без обид. Поляки без обид. Ну, не Польша же. Кому выгодно быть частью Польши? Никому не выгодно быть частью Польши. Даже самой Польше не выгодно быть Польшей, поэтому она пытается быть штатом Америки, да? Так же, как и Украина сама. Поэтому самое выгодное для Украины – это, безусловно, быть частью России. И раз уж Трамп говорит через будущего министра обороны возможного, да, Америки, что он будет добиваться самых лучших условий для Киева, то это значит, что это включение Киева в состав Российской Федерации. Иных вариантов я просто не вижу. Алексей, как вы думаете, почему указанию киевский режим атаковал турецкий поток, или это была личная инициатива? Спасибо, пишет Олеся. Олеся, ну смотрите, если за Европу, так сказать, борются сейчас американцы, ну, отжимают ее, так скажем, не допускают на территорию Европы энергоресурсы дешевые, на которых сама Европа и жила, многие годы и развивалось, в частности, там, производство в Германии, ну, вы все знаете, на дешевых энергоресурсах российских. Вот, Америка не допускает этого для того, чтобы заменить своими дорогими энергоресурсами, заработать на этом денег. Я так предполагаю, что другие ветки, в том числе вот турецкий поток и вообще другие ветки, там, по которым нефть идет, газ и так далее, они американцам тоже невыгодны. Вот. Их, я полагаю, американцы хотели бы обрубить. Ну, во всяком случае, нынешняя администрация точно. Как уж там следующее, это можно гадать. Но, скорее всего, и следующее-то вряд ли будет выгодно, если мы будем продавать наши энергоресурсы, а не американцы будут втридорога продавать свои. Поэтому они рубят. Я думаю, что это прямое приказание американцев. Прямо украинцам говорят, рубите, рубите. Турецкий поток, рубите Северный поток. Что можете, рубите, атакуйте, все. Вперед, вперед, вперед. Надо дешевых энергоресурсов лишить Европу, а Россию, соответственно, лишить возможности заработка. Все. Вот у России много нефти и газа, вот сидите со своей нефтью и газом, как говорится, и что хотите, то и делайте. Вот так вот примерно американцы и говорят. Такую политику они примерно и проводят в отношении наших углеводородов. Разве нет? Они так ведь и говорят, по сути. То есть смысл-то весь их политики заключается не в том, чтобы ну, как-то лучше сделать там, в Европе или еще где-то. А нет, ну просто вот у вас, мы знаем, русские, у вас есть нефть и газ, и у вас их много, и вы на этом можете зарабатывать, но мы сделаем все для того, чтобы вы на этом не зарабатывали. Чтобы вы сидели, смотрели на газ и на нефть и говорили, ну и что нам с ними делать, с этим газом и нефтью. Вот, ну, как бы это их цель. Слишком много в нее вложили, вернее, потратили. Не отпустят, не отступят от Украины Америка и тем более ЕС, пишет Ларек Марек. Ну, я думаю, я ответил на вопрос, да, вот слушательница спросила относительно, а кто стоит за атаками на турецкий поток. Я думаю, что все те же самые люди, которые стояли за захватом Суджи, да, вы знаете, там есть газораспределительная станция, за идеей отключения транзита газа через Украину, за диверсии на Северном потоке, то есть это американцы. Кто-то может сказать, британцы, ладно, я их не разделяю, я вам честно скажу, как в фильме «Брат», да, а какая разница? Она, наверное, есть, но она для них есть, для нас нет никакой разницы. Для нас это все одного поля ягода, как вам такие высоколитературные обороты? Вот, вы, наверное, могли как-то по-другому сказать. Одно и то же, а я говорю, одного поля ягода, понимаете? Приятно слушать человека, честно, приятно слушать. Вы сейчас внутри подумали. Да. Россия подверглась массовой воздушной атаке с начала года. Более 200 беспилотников были сбиты над Татарстаном, Саратовской, Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Орловской областях. В атаках принимали участие ППЛА, ПД-2, «Бобер», «Лютый», «ЮДжей-22», также 5 ракет атак МС, пишет Джонни. Да, 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 они атакуют каждый день, там, пытаются что-то изобразить беспилотниками, там, ракетами атак МС, тем более мы знаем, да, там, к сожалению, до сих пор публикуется видео относительно атак ракетами украинскими. У нас людей, вы знаете, да, не наказывают за это. Ну, или практически не наказывают, потому что мы самые демократичные демократы. Вот, чтобы про нас не говорили те демократы, у которых даже и выборов-то нет. Вот, мы самые демократичные демократы, и поэтому мы не наказываем за такие вещи людей. Поэтому можно всегда видео посмотреть в интернете, где что и как прилетело, полыхает или не полыхает. Собственно, мы это и наблюдали своими глазами. А как вам пресс-конференция Сергея Лаврова? Спрашивает Василий. Конструктивно, мне все нравится. Мне вообще нравится позиция Сергея Викторовича, поэтому... Если вам общая оценка интересна, вот она такая. Было классно, я согласен. Все. Но вопрос, может быть, ваш, он как-то более... как бы, может быть, предметным, то есть вас что-то заинтересовало из заявлений конкретно Сергея Викторовича, и вы хотите это обсудить? «Если бы узнали, что им полетело в обратку, — пишет Геннадий, перед переговорами с Трампом надо бы орешником бахнуть, чтобы подопустить пыл, — пишет Ларек. Ну, во-первых, переговоры с Трампом — это пока рассказы самого Трампа и его будущей администрации о том, что якобы разговоры об этих переговорах ведутся. Все заявления с нашей стороны звучат следующим образом. Мы никаких подготовок ни к каким переговорам не ведем. Ну, то есть вообще. У Пескова каждый день спрашивает, он говорит, что... Говорит, ну нет, мы не ведем, нет. Ну, говорит, ну классно, ну если говорит, хотят встретиться, ну, наверное, встретимся, но, говорит, вот конкретно подготовки никакой нет. Соответственно, я думаю, орешник, если и будет, орешник будет после инаугурации Трампа, а не до, как вы говорите. Почему? Потому что, ну, если и будет, то после инаугурации. Тут два варианта. Приходит Трамп и говорит, вы знаете, я тут посмотрел, у нас Калифорния сгорела. Уже на 300 миллиардов долларов уже сгорело. Нам надо заниматься собой. У нас страна уже совершенно в ничтожном состоянии. До свидания. Все. А потом вернемся в Гренландию. И говорит, денег больше на Украину не дам. Один вариант, да? Ну, интересный вариант. Вариант номер два. Я сейчас тут, значит, вывернусь наизнанку, говорит Трамп. Но на Украине будут, еще больше будет ракет, вообще все дадим вообще, людей пошлем сейчас, французов туда подтянем. Тогда я думаю, орешник. Вот прям думаю, приходит Трамп и говорит, смотрите, воевать не хотим за Украину. Пускай Украина что хочет, то и делает сама. Надоело уже, балласт. Ну зачем орешник тогда? Тогда не нужен. И приходит Трамп и говорит, давайте, погнали до Талова, понижаем возраст. Понижаем возраст, значит, на Украине там. Мобилизуем с 5 лет всех. Ага. Вот вам томагавки. Ну, конечно, орешник сразу летит просто, без разговоров. Вот, я думаю, так. И я думаю, мы как раз-таки орешник, это же новая система. И у нас не так много было, я так понимаю, этих орешников на момент первых натурных испытаний. И я так понимаю, что это все делается сейчас. То есть мы производим накопление орешника, правильно? Ну и прекрасно. Ну и прекрасно. Сейчас посмотрим, что нам рыжий Дональд скажет. Дональд Рыжий, король Гренландии. Что вот он нам скажет? Что-то же скажет? Нет? Может быть, я ошибаюсь. Может быть, и нет. Старый добрый Джо оставил наследство ворох серьезных проблем. Трампу придется попотеть. Это его шанс сделать Америку великой, как о том он и заявлял. Искренне желаю справиться со всеми вызовами. Не забывай, Дональд, обратить внимание на опыт Сергея Семеновича, МЧС и прочих российских ведомств, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, я погрузился в вопрос, а что у них так все горит лихо? Ну, помимо того, что они делают дендрофекальные постройки, да, вообще, в принципе, живут в сараях, даже звезды. А вот. Давайте я, кстати, отступление сделаю, потому что еще одна есть новость, которая мне сегодня понравилась. Просто вот размышление. И потом вернемся к дендрофекальным постройкам, почему у них все горит. Значит, одна новость заинтересовала меня. Сейчас я вам покажу. Не покажу, а прочитаю. Не выкладывал ее. Рассуждать, потому что хочу на эту тему сначала с вами. Ага, пожары в Лос-Анджелесе распространились по району Брентвуд, теперь угрожая домам Леброна Джеймса, Арнольда Шварценеггера и Камалы Харрис. Как бы про Шварценеггера и Джеймса все понятно. Да, это как баскетболист какой-то, актер. Камала Харрис, откуда у нее дом там? Она что, богатая такая? Ну, просто мне интересно. А у них такие прям зарплаты? Ну, то есть, я посмотрел, там же как дома стоят по 20 миллионов долларов, 30 миллионов долларов. Откуда у певца Воробьева, откуда у певца Воробьева там дом, я не знаю сейчас. Но он, правда, это дома не показал. Он просто ездит там на машине и говорит, у меня дом сгорел, у меня дом сгорел. Ну, так, в принципе, можно и по Москве ездить, говорить, что у тебя дом в Калифорнии сгорел. Откуда у Камалы Харрис там дом? Такие бабки-то. Муж, наверное, богатый. А, у него, наверное, муж богатый. У них, наверное, такая ситуация. Это я к чему? Смотрите, у них есть место, я просто знать не знал, не обращал на это внимания никогда, скучкованное такое, где сидят все политики, звезды и вот эта вот вся шушера. Ну вот оно сейчас все горит. А? У нас просто очень много шуток про Рублевку и все время рассказов о том, что Рублевка это очень плохо. А эти районы это очень хорошо, как я понял. Ну потому что каждая наворовавшая в России и не только наворовавшая мразь обязательно там пытается что-то купить, обратите внимание. Чтобы рядом с домом Камалы Харрис там прогуливаться, ходить там. Что-то вонять про Россию, правильно? Я правильно понимаю? И плюс Камала Харрис каким-то образом покупает себе дома, типа, по 20 миллионов долларов. Как она это делает? Мне вот интересно, она что, звезда Голливуда или что такое? Вообще, какое-то расследование от ФБК будет по этому поводу или нет? Мне просто интересно. Или деньги, украденные из банков российских, кончились? Ушли на дом Камалы Харрис, да? У сына Байдена дом сгорел там. А откуда у сына Байдена такие деньги, скажите? Он какой-то успешный бизнесмен? Может быть, он как-то связан с бизнесом на Украине? Буризма, может быть, дело? Все-таки оп-оп-оп, спокойно, не надо об этом говорить. Ну, как не надо говорить? Коррупционные дела. Да, на Украине зарабатывали, домики себе покупали в приятных районах Лос-Анджелеса. У Лагутенко тоже пишут, дом сгорел в Голливуде. Да, вот вы должны понять, насколько Лагутенко и все остальные это вот вторичные по своей сути люди, которые изо всех сил свой успех как бы видели только в том, чтобы уехать в Америку и жить где-нибудь рядом там, с домом Камалы Харрис. Ну, не Камалы Харрис, пока еще кого-то. Вторичные. Запредельно причем. Ну, это ладно. Почему 20? Лагутенко 2,5 говорил. Ну, 2,5 миллиона долларов тоже не слабо, согласитесь. Ну, я не знаю, сколько у Камалы стоит. Ну, вот Лагутенко 2,5 миллиона долларов. Ну, посчитайте, 250 миллионов рублей. Ну, что? Ну, 250 миллионов рублей, это мало, что ли, я не понимаю. Это какая зарплата-то у Камалы-то, Харрис-то? Вот мне скажите. Никто не проверял зарплату Камалы Харрис. Мне кажется, она ворует. Мне кажется, она коррупционер. Мне кажется, сын Байдена коррупционер. Мне кажется, когда Байден помиловал своего сына за все прегрешения, он в том числе помиловал его за коррупционные дела, на которых младший Байден зарабатывал для всей семьи очень много денег. И, наверное, Камале еще в карман отсыпали, чтобы она себе дома там покупала. Вот. Это просто размышление. Теперь, почему у них все горит? Нашел материалы людей. Они не очень-то знаменитые, эти люди в интернете, там прям, ну, как бы, небольшие такие блоги у людей, но они увлекались темой пожаров, почему вообще все горит. В Австралии почему горит, здесь почему горит. Фишка очень простая, вы не поверите. Оказывается, в определенный момент на Западе появились дебилы, которые называют себя экологами, экоактивистами. Слышали, может быть, про них? Вот, и их идея такая заключалась в чем? Они говорят, вот есть лес, вот вы его не трогайте. Вот вы его не трогайте. Вот есть леса, вот есть вот какие-то парки, вы их не трогайте, потому что вы их трогаете, вы вот дорожки делаете, вы вот сухостой убираете, вы вредите экосистеме. Лес сам себя отрегулирует, говорили эти дебилы. Так самое интересное, что местные власти тоже дебилы, но это вы уже видели. Они сказали, да, действительно, а зачем? И решили, значит, вот, ну, падает там сухостой какой-то, и пусть лежит. Все, это первозданность. И вот эта первозданность полыхнула вся. То есть, по сути, они устранили вообще службы, которые, ну, которые должны были заниматься очисткой леса вот этого, ну, который рядом с домами, да, где люди живут, для того, чтобы не было пожароопасной ситуации. То есть они ее сами создали, эту пожароопасную ситуацию. Можно сказать, что эти власти, по сути, американские, они как бы вместе с этими экологами американскими сделали так, чтобы это был, ну, вот такой вот... Это такая была пороховая бочка, которая в какой-то момент должна была загореться и взорваться. Так они это и сделали. И у них это и произошло. Потому что я сначала подумал, ну, может быть, привирают те люди, которые пишут. Ну, смотрю, у них материалы там 5-летней давности, они объясняют эту ситуацию. Они говорят, вы что, вы говорит, понимаете, что в Америке сгорит вообще? Вы говорит, понимаете, нет. Серьезно, сидят, причем в разных странах люди сидят, изучают этот вопрос. Вот такая вот, оказывается, примитивщина, представляете? Просто, а давайте не будем парки вычищать, а не, давайте не будем там пилить какие-то деревья, а давайте не будем пространство между деревьев там как-то прочищать. Зачем? Он сам себя отрегулирует. Экосистема прекрасно себя регулирует. Но мы-то знаем по диким лесам, как она себя регулирует. Там может сотнями гектаров все выгорать просто и все, потому что так вот, ну, отрегулировала так себя система. Пожар прошел, потом лес вырос на этом месте постепенно. Ну, пару десятилетий понадобилось. Пожары есть, природный регулятор чистоты леса, получается. Так получается-то да, Юрий. Ну, это поди расскажи американцам. Представляете, вот такая система. Потом очень смешное, очень смешные фотографии в интернете. Нашли Зеленский на фоне надписи «Голливуд» сфотографировался. И, естественно, все, и я в том числе, пишут, что найдена истинная причина пожаров в Голливуде. Можете у меня в Телеграм найти эту фотографию. «Зеленский лох», пишет Клоис. Ну, в общем-то, я думаю, что никто не начнет с вами здесь спорить в этом эфире, честно. «Про пожары было предсказано в Робокопе», пишет Илья. «Почему дом Тома Хэнкса не сгорел?» — пишет «Ленивый Титан». Ну, может, на отшибе как-то находится. Может быть, особо какой-то дорогой. Там не все дома сгорели. Более того, видел там новость, что некоторые люди, нежадные, они нанимали, так скажем, частные пожарные службы для того, чтобы оборонять свои дома от огня в момент того, как вот соседние дома горели. И у них получилось. Представляете? У некоторых. То есть вот так. Там такая вот специфика огня, что его как-то можно от него, в общем, обороняться. Я уж не знаю, поливать внешние стены дома, может быть, водой постоянно. Ну, я не пожарный, я не знаю. Но смысл в том, что некоторые дома, сами люди, пожелавшие их спасти, спасли. «Закат адский. Видели после пожара?» — пишет Клось. «Партия зеленых плюс доброжелатели, каких по миру очень много», — пишет «Дело техники». Да-да-да-да-да-да-да, ну вы поняли. То есть, оказывается, элементарщина абсолютно. Просто они в какой-то момент сели и говорят, мы вредим лесу, убирая дорожки в парках и так далее. Все должно быть вот как первозданное оно, и пусть оно само себя отрегулирует. Экосистема не должна быть нарушена, белочки должны чувствовать себя в порядке. Сейчас и белочки, и дома, и все сгорело просто, и все. 8.30 новости. «8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Я всегда считал, что экоактивисты, пишет Василий, это террористы, всех экологов надо приравнять к террористам. Так, экологи или экоактивисты, я не понял. Экоактивист. Вообще, давайте так, хоть раз вы слышали что-то хорошее о людях, у которых, ну, помимо одного какого-нибудь названия, в названии еще есть и активист. Ну, типа, кто, какой-то там активист. Вы когда-нибудь слышали что-то хорошее? Вот со словом «активист». В сочетании со словом «активист» что-то хорошее. Вот о ком-то вы хотите сказать, подождите, но есть же вот активисты, которые... Обычно активист — это что-то страшное абсолютно. Вот, всегда. Какой темы не коснись, если видишь активист в какой-то теме, в каком-то направлении, ну, обычно отходишь в сторону на всякий случай, потому что, ну, а? Все они исты, так себе персонажи, пишет Александр. Не, может быть, есть, может быть, я сейчас не могу вспомнить, но, по-моему, когда говорят активист, в любой сфере это страшный человек обычно, это какой-то человек абсолютно лишенный всякой возможности анализировать ситуацию вокруг себя. Это вот человек действующий, да, такой активный, как дятел долбящий, нет? Что был мир над головой, каждый сущий человек должен разбираться в своем деле идеально, пишет Клойсдарт. Стоп-хам, хорошие, пишет Юрий Борисович. Вот тоже активисты, кстати. Ну что, тоже активисты. Вот бывают алкоактивисты, пишет Алекс. Ну это вообще ужасно. Это же катастрофа. Стоп-хам на зоне уже, говорит Клойс. Особенно в тюрьме активистов не уважают. Но это я не знаю. Это какие-то блатные темы, Кирилл, не мое. Вот. Ну вот это активист. Найдите хоть что-то и про кого-то, кого бы называли активистом, что-то хорошее. И вообще в целом какой-нибудь, знаете, возьмите каких-нибудь активистов и скажите, о, люди делом занимаются. Вот найдите каких-нибудь активистов, когда вы не захотите сказать, а что они себе нормальную работу не найдут. Ну, найдите просто. Типа, активисты ФБК. Ой-ой-ой-ой, прям лучше в сторону, сразу в сторону. Это политические активисты, это самое страшное, конечно. Я согласен с вами. Ну, вот. Ну и там все остальные околополитические. Там активисты, отстаивающие права женщин. Ой-ой-ой. И как они отстаивают? Бегают с голыми сиськами. Угу. Активисты, которые борются за чистоту природы. Да, и что они делают? Поливают супом картины и приклеивают задницы к полу в музеях. О. Вот никогда не видел, чтобы что-нибудь хорошее называлось активистом. Серьезно. Вот мне просто, видимо, так вот не посчастливилось. Мыться тоже нельзя. Естественный запах — это близость к природе. Да, согласен, согласен. Вот. Чтобы сбить с толку жертву, да, хищник должен сбить с толку. Все пресс-секретари — активисты по профессии, пишет Клойс. Нет. А православные активисты? Ну, так это ужасно тоже. Я сталкивался, я помню, эта деятельность была активная вот этих каких-то там, помните, какой-то НТО был, что-то такое, вот вы даже, наверное, не помните такого, ходили, что-то страшное творили, что-то куда-то бегали, что-то машины разрисовывали какими-то крестами, ну, то есть к православию это отношение никакого не имело, и потом даже какая-то разоблачительная история была с этим НТО, уже не помню, чем она связана там была, где он вообще, кто это? Ну, я помню, это было страшное тоже время такое. Православный активист. Что значит православный активист? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Вот. Жители при капремонте дома вполне себе приличные активисты, пишет Юрий. Ой, активные люди и активисты. Хватит, вы вообще с вами разговаривать не о чем, Юрий. Это что такое? Что вы мне настроение портите? Что вы мне тут гадость говорите? Я вам говорю конкретно. Что хорошее дело активистам не назовут, вы мне начинаете рассказывать, что вы называете активистами, что захотите. Да, очень интересно. Хотите, расскажу историю из врачебной практики? Хотите? Не моей. Но тем не менее. Заходит мужик, говорит, доктор, у меня болит лопатка. Доктор говорит, показывайте. Мужик разворачивается спиной, снимает штаны, показывает жопу врачу. Врач говорит, вы что делаете? Он говорит, ну вот эта вот лопатка у меня болит. И показывает на ягодицу. Все ясно. Вот поэтому, когда я вам говорю про активистов, я имею в виду активистов, а не то, что вы теперь можете каждого человека называть активистом. Вот хороших активистов ни разу в жизни не видел. Всегда какой-то чушью занимаются люди. Вот честно. Всегда хочется сказать, а иди-ка работу найди себе. Иди занятие найди себе какое-нибудь хорошее. Ведь вот вроде взрослые уже и все такое. Можно заняться чем-то хорошим. Вот. Василий Якименко, Росмолодежь, пишет Наталья. Да-да, недавно дал интервью. Я так понял, человек сошел с ума. Ну, вот разлетелось по интернету его интервью. Значит, этого Якименко. И я так понял, что он сошел с ума в какой-то момент, да? То есть сидит что-то, рассказывает, как он деньги зарабатывал на всем. Очень так вот фамильярно про лидеров российских нынешних, как будто он такой им друг был прямо, что ты. Ну, серьезно. Ну, кажется, он сошел с ума. Вот я помню, был такой предприниматель, по-моему, он себя называл, Пугачев, да, и он, наверное, и есть сейчас где-то на Западе. И вот такое же ощущение создалось сейчас. Вот эти люди, которые создали нашу страну, а мы об этом и не знали. Вот знаете, вот это вот. Как управлять миром, не привлекая внимания санитаров. Вот когда вдруг внезапно выясняется, что были темные демиурги, которые всем управляли, а потом что-то случилось, и они пошли, например, заниматься ничем. Как так получилось, не знаю. А? Активисты равно фанатики и наемная толпа, пишет Серк. Вот, вот. Лиза Алерт, активисты же? Нет, почему? Поисковики они. У них конкретная есть задача. Ну, есть активисты, а страшнее лишь акционисты и перформанс. А, я понял, согласен. Акционисты — это вообще мрак. Это вообще мрак. То есть все-таки активисты бывают нормальные, правильно? А Дудь блогер уже вливается в русский мир, пишет Клойс. Не знаю, не слежу за ними, если честно. Примерно с начала его творчества. Вот. И вообще ажиотаж вокруг этой личности мне был изначально непонятен. Но я видел, что он создавался, конечно, очень сильно, и деньги вливались в это. Но как бы не слежу, не знаю, вливается ли он там в русский мир или нет. Страшнее активистов художники, пишет Ультра. Но нет, художник он, по крайней мере, понимаете, он может за еду, он может даже и без еды, он художник, он тонко чувствует, он тонко мыслит, он погибает на глазах у всех, и это драма жизненная, понимаете. А активист, я всегда вижу, что ему кто-то 500 рублей какие-то в карман положил, понимаете. Вот, а вот художник, он голодный, он холодный, никто не может понять, почему вот он поставил унитаз, сказал, что это великое произведение искусства, которое называется фонтан, а никто не признает этого, а потом вдруг начинают это копировать. Вот все в таком духе, понимаете? Реально, фонтан. Что, не знаете? Историю-то в интернете найдите. Не суть. А вообще классика современного искусства. Вот. А вот эти активисты, это какое-то вот всегда, действительно, вот наемная толпа, как говорит, как справедливо заметил один из наших слушателей в своем сообщении, это какая-то вот наемная толпа. А? Как будто бы они всегда что-то хотят, как будто бы они всегда ищут выгоду. Искусство какую выгоду ищет? Никакую. Вообще, да, искусство в оригинале, оно никакой выгоды не ищет. Зачем? Оно просто создается. Человек творит, понимаете, выражает себя. Вот, через искусство, свое понимание мира, непонимание мира, все что угодно. А это вот активизм, это вот все-таки такая история, когда ты ничего не выражаешь, ты просто вот хочешь, как мне кажется, заработать. Ну почему же нет хороших примеров? Помните Павленского, привився мошонкой Красной площади, он освободил нас всех от своих будущих детей, хорошее же дело, пишет Андрей. Ну, во-первых, он хитрый, он прибивал так, чтобы не освободить нас от такого. Это во-первых. Во-вторых, он все-таки художник, не забывайте об этом. Да, он все-таки художник. Да, он художник, да, точнее, он акционист, но он художник, не забывайте, он художник. Поэтому он, как и положено художнику, да, сел в психушку, попал, ну, угодил в психушку, но уже во Франции. Почему он во Франции только угодил в психушку? Все очень просто. Мы люди пещерные, мы не можем определить, где художник, а где не художник. Нам казалось, что это экстремист, понимаешь, террорист. Он у нас здесь поджигал двери ФСБ и все такое. Вот, мы сказали, это какой-то просто преступник и террорист. Значит, таких надо сажать в тюрьму. А видите как, он говорит, а нет, и уехал. Уехал из России, вот, покинул нашу страну, поехал в свободную Францию. Там начал тоже что-то поджигать. А французы говорят, ба, так мы знаем, что делать. Это же, говорит, не преступник и не экстремист. Ну, французы-то понимают. Мы-то, видите, отсталые, а они-то понимают. Они говорят, так это не экстремист и не террорист. А мы говорим, а кто это? Они говорят, так это художник. Мы говорим, и что делать? Они говорят, так в психушку, конечно. А куда еще художник? Мы такие, слушайте, и правда. А мы почему его в психушку не поместили? А французы говорят, а мы не знаем. А мы не знаем, почему его в психушку не посадили. Мы такие, ну, наверное, мы боялись, что скажут карательная психиатрия, да, там, отсылки к Советскому Союзу, что там, вялотекущая шизофрения. Они говорят, ребята, ну вы даете, вы боялись, что вас обвинят в том, что вы пользуетесь советской практикой, якобы, которая существовала с карательной психиатрией. Послушайте, американцы в этот момент делали лоботомию. Вон, посмотрите историю семьи Кеннеди, да? Сестра Джона Кеннеди, которую папа сделал лоботомию. Ну, в смысле, заказал лоботомию, сделали лоботомию. Чувак ездил, ну, не папа, а специальный человечек, ездил по Америке в фургончике от мороженого. Я рассказывал эту историю, делал лоботомию людям. Просто так, для настроения, лоботомию. Лоботомия — это когда разрывают лобные доли. Ну, превращают в овощи человеком. Ну, Так это тоже можете изучить, там специфика интересная, очень такая, так сказать, приятная с точки зрения завтрака, обеда, ужина, когда угодно, когда начинаешь читать, потому что когда вот через глазницу там пробивали, ну ладно, не суть, не суть. Тоже не хочу вам настроение портить, зачем это все? А то посмотрите, пролетая над гнездом кукушки, вам покажется, что лоботомию так и делали. Нет, нет. Гораздо интереснее были способы. Так вот и не суть. И французы такие, да вы что, чего вы боитесь-то, кого боитесь? Мы, что ли, вас обвиним? Французы говорят, мы вас всегда обвинять все равно будем. Как бы вы ни действовали, вы что, не понимаете? Мы даже придумали такую, например, легендарную вещь, как генерал Мороз. Мы такие, в смысле? Они говорят, ну вот генерал Мороз. Знаете, мы такие, ну, знаем, да, вот погода в России помогает нам. Они говорят, ну, так это же мы придумали. Никакой не генерал Мороз же вам помог. Это же мы просто проиграли. Мы же просто ничтожество, потому что французские поганые. Вот, из Бордо. Ну, так вот оно и было. Они говорят, ну, мы придумали, чтобы уж совсем сильно не позориться на весь мир, что мы бравые вояки, а русские нас не победили, это просто у них погода плохая. То, что русские сами в этой плохой погоде воевали, это как бы никого волновать не должно. Вот, это просто вот... Она погода только на стороне французов плохая была, а на стороне русских сразу прям солнце. Вот, пляжи, отдых, кайф сплошной. Вот так... Спустя почти 30 лет мы понимаем, что развал Советского Великого Союза был ошибкой. Нам президент дает понять, что мы останемся великой страной после победы, как это напоминает отголоски истории, пишет Клойс. Клойс, на самом деле, ошибкой был развал Российской империи, ошибкой был развал Советского Союза. Ошибкой будет любой развал нашей страны. Любой. Как бы наша страна ни называлась, в любой момент. Как только кто-то где-то говорит о том, что нужно это разваливать и... Куда-то кто-то должен уходить, что-то тут нужно расчленять, это уже ошибка. Под любым соусом, как бы это ни подавалось. Без разницы. Вот. У американцев не было мировых войн на их территории. Не надо мне рассказывать про Пёрл-Харбор только, ладно? Потому что он где-то в Тихом океане, вы не найдете никогда, где находится Пёрл-Харбор. 99% людей на планете Земля, 99,9% в периоде еще, не найдет никогда. Где находится Пёрл-Харбор на карте. Вот просто карту повесить, даже с названиями. Вот карту на стену. Не найдете в жизни. Поэтому не говорите мне про этот Пёрл-Харбор, неинтересно. Не воевали у себя ни Первую, ни Вторую мировую. Американцы, никаких тебе революций, все классно. Мы отвоевали Первую мировую, Вторую мировую, революцию, у нас гражданская война. Уничтожили контрреволюционно сам Советский Союз, который создавался в огне и пламени, огнем и мечом создавалось это все по итогу. Все уничтожили, оказались там, где оказались. В жесткой ситуации очень мы оказались все, да? Сами понимаете. До сих пор довоевываем, по сути. Воюем после распада Советского Союза. Война, вот, которая сейчас идет, это последствия распада Советского Союза. И последствия недальновидной политики, простите, но надо об этом сказать, все-таки большевиков. Это факт. А? Вот это вот коренизация, украинизация, мы сейчас тут сделаем свободные государства в рамках бывшей Российской империи, которые по собственному желанию вот, вступили в Советский Союз и все такое. Вот они как по собственному желанию вступили, в кавычках, так они потом по собственному желанию и ушли, в кавычках. Плохо, ошибка была. Ошибка. Вот именно это и есть та самая мина замедленного действия, которую подложили наши же политики, вы сказали. Нет, наши же политики тогда подложили. Вот. Так что Ленин гений, безусловно, но были ошибки. Вот. Не признав этого факта, мы не можем двигаться дальше. Мы должны признать этот факт. Ошибки были, к сожалению, для нас. Получается, свобода — это вред, пишет Дмитрий. А вы спросите в Румынии, вот у них выборы очень свободно проходят. На Украине вот спросите. Свобода — вред или не вред? Для того, чтобы понять, что вред, а что не вред, надо понять, что такое свобода. Угу. Лежать под американцами с открытым ртом и ловить все, что из них выпадет, это свобода или нет? Для кого-то да. Есть даже специальные структуры, в основном они поуезжали сейчас из России. Да, для них это самая главная свобода, облизать ноги американцам. Ну или не американцам, были бы самые сильные в мире немцы сейчас, они бы немцам лизали сапоги. Были бы французы, они бы французам лизали сапоги. Они американцев выбрали не потому, что они очень сильно любят американцев, а потому что просто американцы обладают самыми большими ресурсами. Да? Это логика проститутки. Вот посмотрите на всех западных вот этих вот, ну, прозападных политактивистов разнообразных, которые покинули нашу страну. Это проститутки. В первозданном виде, как есть. Они торгуют собой и выбирают просто самого богатого клиента. Вот и все. Кто им больше заплатит? Такая вот элементарная вещь. Им кажется, выберем самую сильную, самую большую, самую богатую команду, будем на нее работать, и будет нам хорошо. Отчасти они правы. Но они проститутки. И это надо точно понимать. Да? Так, проституткой можно считать любую страну, которая поменяла свою политику, пишет Клойс. Нет. Проституция — это торговля собой за деньги. Причем здесь страна, которая меняет свою политику. Страна может поменять свою политику. Люди могут поменять свои взгляды. История меняется. Там, и научно-технический прогресс. Да? Ну просто изменяется общество. Взгляды меняются. Мы становимся более гуманными со временем. Да? Сейчас не те времена, которые там, в средневековье были или еще что-то. Мы посмотрели кадры ножевого боя, да? Где наш боец, герой России, Андрей Григорьев с позывным Тута, сразил ВСУшного боевика. Да? Ну, смотреть кадры тяжело вообще, да? Ножевой бой — дело кровавое и страшное. Ну, представьте себе теперь средневековую битву, которая, в принципе, происходила, так скажем, на ножах. Ну, топоры, ножи какие-нибудь там, мечи, клинки, что-то дробящее, что-то режущее. И вот это вот все в грязи. Вот. И на расстоянии. Вот на таком расстоянии, на очень коротком расстоянии. Рубка. Кому-то руку отрубили, кому-то голову пробили. Все в крови. А это сейчас ракета летит 1000 километров, поражает там какие-то цели. Там, говорят, там было человек 300 примерно. Все-таки, ого. Потери сейчас больше от военных действий, но сами военные действия, конечно, не такие плотные с точки зрения контакта физического. Вот. Так что раньше, конечно, мрачная история была, вот в этом смысле. А, ну, потери больше, да, согласен. Сейчас так. С нарастанием научно-технического прогресса, конечно, потери возрастают так или иначе. И даже Хаза не откликнулся, пишет Нигматуллин. Да, да Хаза, наверное, уже мертвый был. Вот. Смерть легче, пишет Андрей. Ну, в принципе, наверное, да, вот ты сидишь где-то, и вот уже и все. Ну, что такое, например, да, вот если ракета ударила куда-то, где ты сидишь? Ну, наверное, вот ты сидишь, вот тебя нет уже, все. Ну, примерно. Вот, да? Если прямо туда, в ту точку, где ты сидишь. А вот, скажем, что такое ножевой бой, ну, вы видели тоже кадры эти. А наш боец самый лучший, самый мощный. Это правда, это правда. Так в основном у всех этих стран проституция легализована, пишет Ларек Марек. Да, и наркомания, обратите внимание. В Великую Отечественную войну были штыки на винтовках, пишет Дарья. Да, и не просто так, Дарья. Ходили в атаки, в том числе и такого рода. Да, ну а знаменитая, ну это, естественно, до Отечественной, Великой Отечественной войны было, да, пуля дура, штык молодец. Почему? Ну потому что штыковая атака. Тоже, наверное, такое себе мероприятие, да, по современным меркам. То есть страны меняются, люди меняются, появляется гуманизма больше, да, ценность жизни выше, чем раньше, намного. Я не говорю про какие-нибудь там античные времена, когда жизнь одного это в принципе считалось жизнью, а жизнь другого жизнью не считалось, потому что есть человек, а есть скот. Ну, кстати, опять же, а какое отличие сегодня? Вот американцы же честно говорят, мы зарабатываем на украинском конфликте, нам это дает там рабочие места, прирост ВПК, вот. И как бы, а топливо для этого жители Украины. Американцы довольны. По сути, это же и речь идет о том, что люди зарабатывают, а животные там, да, скот какой-то гонят на убой. По сути. Ну, просто красивая обертка сейчас какая-то такая. Ну, более-менее красивая, я имею в виду. Для медиа сделанная, а так, конечно, здесь ничего не поменялось. Поэтому смотрите как. Торговать собой и своими убеждениями, если они вообще есть... Вот это и называется, в общем-то, проституцией. А обратите внимание на Запад, который лихо переобулся. Вот, например, Марк Цукерберг. Это классический пример сейчас проституции. Потому что была предыдущая администрация, он топил за тампоны в мужских туалетах, и все в этом духе. Сейчас только меняется, новая администрация приходит, даже инаугурация еще не произошла, Марк Цукерберг уже всем рассказывает, как ему было душно и ужасно с предыдущей администрацией, и распоряжается убрать тампоны из мужских туалетов. То есть убежденность примерно равна нулю у Марка Цукерберга, чтобы просто кто-то понимал. Это бизнесмен, и все. Можно про него очень много фильмов снять, какой он гений. Там, рассказывать об этом, пересматривать, высокие рейтинги сделать где-то там на каком-нибудь ресурсе. Но смысл заключается в том, что Марк Цукерберг беспринципная сволочь, на самом деле. Неубежденная сволочь. То есть он мог бы быть убежденным таким вот, знаете, американским демократом. Или он мог бы быть убежденным американским республиканцем, допустим. Он бы мог вот топить до последнего за тампоны в мужском туалете или наоборот, там, за традиционную семью. Им вообще плевать. Традиционная, нетрадиционная семья, тампоны. Без разницы. Без разницы. Он деньги зарабатывает. Вот. Но изображает, что это не так иной раз. И вот поэтому Марк Цукерберг в классическом смысле прямо сейчас, вот, предстает перед всем миром в образе той самой женщины с пониженной социальной ответственностью. Ну, пускай мужчиной, ну, какая разница, да? Не будем оскорблять Марка Цукерберга и говорить, что он женщина, да? Ну, это мужчина, но с низкой социальной ответственностью. При том, что ресурсы у него колоссальные в руках. Колоссальные, саккумулированы. Вот. Амазон аналогично себя ведет. Да, и этот второй, Безос, такой же. Такой же абсолютно. Ну, он чуть-чуть раньше подготовился. Он вовремя предвидел, как говорится. Да? Вовремя предать, значит предвидеть. Он прям успел перед выборами перестать поддерживать демократов. Тем не менее, такой же персонаж сейчас. Ботинки лижут новой администрации. Да? Потом, в следующий раз, когда Марк Цукерберг или Безос или еще кто-то будет всему миру рассказывать о том, как себя надо вести, там, что где кто прав, кто не прав, на чьей стороне справедливость, правда, вот эти вот высоконравственными категориями, когда сыпать начнут в своих книжках, каких-нибудь фильмах о себе любимых, вы имеете это в виду, что сами они беспринципные твари. Беспринципные твари, которым плевать абсолютно. Нет у них никакой морали и нравственности. Просто подстраиваются червяки. Под одну администрацию, под другую администрацию. Придет еще одна администрация, они под нее построятся. Пришла бы сейчас коммунистическая администрация в Америке, мы бы узнали, что Марк Цукерберг всегда был за коммунизм. Вот серьезно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, январь, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шесть баллов пробки в Москве, ноль градусов, ощущается как минус пять. Димитрис прислал интересную картинку, подпись которой звучит следующим образом. «Просто нужно трудиться, лентяи». Значит, Билл Гейтс. «Мать сидела в совете директоров корпорации IBM». Безос. «Родители дали $300,000 на открытие бизнеса». Уоррен Баффет. «Отец был конгрессменом в США и владел инвестиционной компанией». Илон Маск. «Родители владели алмазными шахтами в Африке». Ну, да, обычно об этом не любят говорить. Но это такая история, да. Но, тем не менее, получается, что самый скромный из них, это, конечно, Безос, потому что всего лишь 300 тысяч долларов. Это не так много, учитывая, сколько он заработал, но, тем не менее, 300 тысяч долларов. 30 миллионов рублей. Вот. Безос самый, значит, перспективный. Из семьи хорошей, как говорится, пишет Александр. Как говорится, да. Как говорится, да. Это важно, реально важно. А самое главное, наверное, и самое важное, это когда есть какой навык передать детям. Я думаю, определенные навыки этим детям передавались, да? Вот, например, знаменитому инвестору Уоррену Баффету. Мне тоже понравилось, как, я помню, там, вот Уоррен Баффет рассказывает, как надо. Потом смотрю, думаю, а что же у него там за биография такая? А биография, вот мне главное не ошибиться, по-моему, это его биография. Значит, смысл такой, он подумал, что ну что такое, надо, чтобы деньги приумножали себя, и надо вот сделать свой фонд. Обратился к родственникам, они дали ему несколько миллионов долларов. Он создал свой фонд и приумножил деньги своих родственников. И так фонд его и начал существовать. Я такой, стоп, подожди, несколько миллионов долларов, что-то, где? И там причем так нормально, они насыпали эти родственники, думаю, ну да, так-то, в принципе, неплохие родственники. Да-да, что-то такое было. Да все они рассказывают слезливые истории, как недоедали в детстве и всего добились сами, пишет Роман. Ну, Роман, в сравнении с тем, сколько у них сейчас, условно говоря, какие у них капиталы, да, ну, конечно, та жизнь кажется им наверняка очень сильно, ну, как бы скромной. Ну, 300 тысяч долларов в 94-м, это явно большая сумма, чем сейчас, пишет Дмитрий. Да, да, причем даже вот для американцев инфляция и у них существует. Вот. Жена тут книгу прочитала, мать Илона Маска написала, говорит, что она модель до сих пор, типа, подняла сама детей, чуть ли не с трущоб, пишет Ларек-Марек. Другое дело, как быстро они обогатились, пишет Алина. Да, то есть никто в этом смысле их таланта подстраиваться и воровать... Да, не пытается преуменьшить. Нет, нет, талант действительно есть. Что? Всегда можно продать квартиру в Москве и получить от 10 миллионов примерно на развитие бизнеса, в кавычках, пишет Дарья. Мне очень нравится, Дарья, что вы думаете, что у всех есть квартира в Москве, которую всегда можно продать. Всегда можно продать квартиру в Москве. Дарья, ну это очень интересно. Да это все ерунда. Главное, они добились всего сами. Они все начали с Макдональдса на раздачу, пишет Код Зет. Да, так мы видели же, что как карьера Трампа строилась. Еще вчера он был в Макдональдс. Вот, а сегодня уже стал президентом. Ну, видимо, и Безоса работает лучше. Он спрогнозировал лучше политику дальнейшего поведения при новой администрации, пишет Нигматуллин. Поэтому раньше переобулся. А гаражи, пишет Владимир. Да-да, мне нравится это. Вот первый свой компьютер он собрал в гараже дома. И там дом такой, что думаешь, а, я бы тоже в таком гараже что-нибудь собирал бы. Нет, компьютер вряд ли бы я собрал, но все равно гараж приятный прям, и дом приятный такой. С другой стороны, понимаешь, что теперь, что этот дом, он же из палок сделан. Вот ровно такие дома сейчас и сгорают кварталами в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес. Да-да, это про меня в институте в общаге гречку без соли ел, а сейчас успешный бизнес, пишет ВМ. Да-да-да-да-да. Ну, просто лень было готовить, идти куда-то, раз, бахнешь гречку, сваришь, бывает. Сначала нужно дождаться, пока бабуля в этой квартире помрет, пишет Александр. Но больше повезло тем, кто уже родился у супербогатого папы, пишет Роман. Ну, как сказать. Вот есть супербогатые люди, даже есть династии супербогатых людей, но как бы... Сравниться по богатству с тем же самым Безосом или Цукербергом или тем же самым Илоном Маском не получится, не получится. Все-таки уметь приумножить, это тоже, значит, не каждому дано. Чтобы продать квартиру в Москве, надо сначала ее купить, пишет Илья. Да, это правильно. В любой момент можно купить квартиру в Москве, чтобы ее потом продать в Москве и получить деньги на развитие бизнеса. В любой момент. В чем проблема? А если нет, то ешьте пирожные, если у вас хлеба нет. Справедливости ради, в США на первых местах не те, кто торгует недрами, пишет Евгений. Справедливости ради на первых местах в США не те, кто торгует недрами. Ну, справедливости ради, те люди, которые, так скажем, заработали свои деньги на, ну, в широком смысле, на бирже, они вообще торгуют всем. Ну, так, справедливости ради. Вот видите, там, знаменитый финансист такой-то, Вот почему-то все все время говорят, что самые богатые люди, они не торгуют недрами. Почему не торгуют? Торгуют, они их и покупают, и торгуют ими. Просто они торгуют ими через биржу. Не значит, что они ее добывают, эту нефть. Но они ей торгуют. Конечно, и они делают на ней деньги, и газ, и нефть, и там любая другая сфера. То есть вот посмотрите богатых людей, финансистов. Они же зарабатывают на всем, и они всем торгуют. Может быть, это звучит странно, но серьезно, вот вы сейчас зайдете там, не знаю, возьмете там у какого-нибудь брокера, откроете счет российского, я имею в виду, и купите там одну акцию «Газпрома», хорошо, да? Это вы уже торгуете газом, нефтью, понимаете, да? Возьмете «Роснефть» и «Газпром», вот вы уже торгуете газом и нефтью, по сути. Понимаете, да, о чем я? Угу. То есть не обязательно что-то добывать. Вот, понимаете, в некоторых африканских странах добывали топливо для атомных электростанций Франции. При этом эти страны находились по уровню жизни на последних местах, а вот Франция, ну, не на последних местах, так скажем. Дело ведь не в том, добываешь ли ты сам. Дело в том, кто этим торгует и кто на этом зарабатывает. Вот. Совершенно не обязательно быть изобретателем чего-либо, создателем чего-либо. Гораздо важнее на этом заработать. То есть, условно говоря, кто-то может что-то изобрести, а ты можешь запатентовать. Американцы этим славятся вообще, в принципе. Такая деятельность им известна. И кто-то что-то изобрел, совершенно бесплатно ушло в массы, другой запатентовал, стал миллиардером. Такая тоже специфика, учтите ее. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот в Америке люди зарабатывали, вот эти богатые люди, они зарабатывали не на нефти, там, не за счет недр. Это не совсем так. Зачастую, если посмотреть на многие богатые семьи, которые сегодня все еще там во власти, и так далее, окажется, что они, например, поднялись на торговле алкоголем во времена сухого закона в тех же самых Соединенных Штатах Америки. И я знаю, что вот звучит вроде как бы смешно, да, поднялись на алкоголе во времена сухого закона. Типа все, просто алкоголь продавали и на этом много заработали. Так вот, послушайте внимательно, что такое торговать алкоголем во времена сухого закона? Это как торговать наркотиками во времена запрета наркотиков. Вот у вас есть какие-то сейчас сомнения, что те люди, которые сидят на торговле наркотиками, они крайне богатые, у них очень много денег, это страшные бандиты вообще, но они очень богатые. Есть такие сомнения? Никаких сомнений, что люди, которые распространяют и торгуют там героином, кокаином и всеми остальными вот этими наркотическими средствами, распространяют по всему миру, черные рынки эти держат, это очень богатые люди, так? У них есть силовики им подконтрольные и много чего еще интересного. Правда? Ну, нет же у вас сомнений, правда? Вот представьте себе, что те, кто торговал алкоголем во времена сухого закона в США, это точно такие же люди. Только потом они облагородились, так скажем, и пошли в политику, в бизнес, уже в открытую, все, сухого закона нет, они уже не преступники. Но деньги зарабатывались именно так. И вы можете посмотреть на многие семьи, которые вот сегодня представляют собой некие семьи там с большой политической историей, именно с точки зрения династийной, да, вот, ну, династийности, то есть преемственность там такая, что ты, отец, сын, там уже сейчас внуки, там уже в политике. Смотришь на прародителя, так скажем, этой семьи, этого рода, он все обязательно торговал алкашкой в США, когда это было запрещено. То есть, по сути, торговец наркотиками. Только те времена так алкоголь был в таком состоянии. Все. Вот и все. Такая вот элементарная штука. То есть, когда кто-то и где-то говорит о том, что вот в России на недрах просто вот они обогатились, эти богачи, все всегда обогащаются изначально на самом простом, на чем можно обогатиться. Когда, по сути, выстраивается вот рынок. Первое, что дает деньги, это самое простое и понятное, что можно быстро и эффективно продать. Вот. Есть сложные рынки в этом смысле, есть простые. Какие-то простые вещи, без которых никуда. Вот без бензина не уедешь, все. Сейчас думайте об электричестве, кстати, в первую очередь. Вот. Интересно. на будущее. Эскобара хлопнули только потому, что он в политику полез, а не за порошок, пишет Александр. Да, и есть и здесь трактовки определенные, что в политику-то он полез, ничего страшного, но не совсем правильно полез в политику Эскобар. А так, да, руководил фактически страной, и все. Вот. Ну, посмотрите, вот сейчас террористы ХТШ. Вы же видите в Сирии. Кто это? Вот кто это? Да, это страшные люди, они там резали головы, на видео это все выкладывали, там казни устраивают. Сейчас они пока казни устраивают. Если получится у них удержаться, получить финансирование западное, ну, их дети уже будут вполне себе цивилизованными, ездить там по разным странам, вот, учиться там в каких-нибудь дорогих университетах. Ну, посмотрите на бандитов украинских. Ну, что, какая-то новость, что ли? Так что первый капитал, он все равно такой, всегда. Вот так. А потом, конечно, да, там какой-нибудь через пень-колоду, как-то вот там через одно поколение, через два, а вот он в гараже собрал компьютер. Ну, классно. В гараже собрал компьютер. Только, тем более, что у нас вот тоже богатые люди, вы видите, да? Вот, допустим, те, которые там на нефти, да, нефть и газ, и претензии предъявлялись. Так у нас уже есть другие богатеи. Посмотрите, вот Ким, которая там была Ким, потом Бакальчук, теперь опять Ким. Что, она не богатый человек? Крайне богатый человек. Вот вам история успеха без нефти, без всего, пожалуйста. На тех же самых основаниях, на которых Безос поднялся. Что-то торговля какими-то книжечками, лавочками пердежными. Что-то непонятно, тряпки какие-то. Наверное, большинство из вас даже никогда бы не взялось за это. Вот, пожалуйста. Скоро еще откроет какое-нибудь подразделение Wildberries кино и будет снимать кино. Ну что, Amazon же снимает кино. Почему Wildberries не может снимать кино? Все, правильно? Будет Татьяна Ким снимать кино какое-нибудь, откроет там еще что-нибудь. Почему нет? Космическую программу свою начнет какую-то. Вот видите, всего лишь 30 лет, и уже появились такие предприниматели по типу таких предпринимателей, которыми восхищаются на Западе. То есть, смотрите, не на сырье. Это же не сырье, она же не нефтью торговала, правда? Вот Татьяна Ким, она нефтью торговала? Нет. Богатая? Да. Будет прирастать ее богатство? 100%, конечно, будет. А что нет? А что нет? Что не будет-то? Рынок только ширится этот. Ну, вот и подумайте. Еще пример владельца 1С. Владельцы 1С, Касперские. Что там еще у нас? Яндекс, конечно, странно себя вел, но он западный был, да? И там был такой персонаж Волош, который уехал в Израиль, потому что не мог жить в стране, которая воюет со своими соседями. Очень смешно. Так что вот думайте. Думайте, те примеры, которые приводятся обычно людей, там, да, в 90-е, которые взяли разные рынки, вот самые быстрые, так скажем, и самые простые в этом смысле, они уже отходят на второй план, эти рынки. Сейчас вот новые. И, по сути, вам ничто не мешает восхищаться, как Безосом восхищаются там в Америке, так же вот Татьяны Ким восхищаться. Серьезно, я не шучу. Че вот, не сидеть и не восхищаться каждый день, какая он, посмотрите, еще тем более, я хочу подчеркнуть, женщина, подумайте над этим, она женщина. А, это ж какая картинка, посмотрите, вот у них, смотрите, миллиардеров, возьмите список, посмотрите, где там женщины у этих говноедов американских, а? Они нам все время рассказывают про равноправие, они нам все время рассказывают про то, как женщин надо уважать. Где женщина-то, миллиардер у них, где? Все, давайте возьмем первую десятку миллиардеров, посмотрим американских. А то, может, и сотню возьмем. А женщина там и не намечается. Я уж не говорю, что они вторые выборы подряд женщину прокатывают на выборах. А? Ким снимает до 20% комиссии с каждого товара. Как не стать богатой, пишет Алекс. Алекс, ну, возьмите, да снимайте сами тоже, создайте, снимайте 20% комиссии. Дело-то не в этом. Дело в том, что вы не знаете, какую комиссию снимает Amazon Безоса. Правда? Ну, вы же не знаете. А он, наверное, снимает такую же комиссию. А может быть, и больше снимает. А мы знать не знаем. Но, тем не менее, вот я вам говорю, что это новые формации бизнесмены, вот эти, которыми вы привыкли восхищаться. Вы же восхищались Илоном Маском, вы же восхищались Безосом. Ну, может быть, не вы персонально, но вы слышали наверняка эти восхищения, что вот, смотрите, бизнесмены, которые сделали все сами, а не вот эти, которые на нефти. Вот вам еще раз, Татьяна Ким, все, вот восхищайтесь. Чего не восхищаетесь, не сидите. Я в восхищении, я в восторге. Не надо мне рассказывать ни про какие 20%, которые снимаются с каждой сделки. Мы это все прекрасно знаем. То же самое Amazon делает. Дальше что? Вы же восхищались? Ну, вы, когда в Америке вы это видели, вас это восхищало? Так, почему не восхищаетесь, когда видите в России? Почему? Вот сами себе ответьте на вопрос. А я вам отвечаю на вопрос, потому что вы не думали никогда, какие проценты, где и как снимает американский бизнес с американцев. Вы знать не знали, какие у них процентные ставки. Вы знать не знали, что для крупного бизнеса там ставки налоговые достаточно такие легкие. Вот. А для простого человека все тяжело. Об этом, оказывается, вы будете удивляться, есть документальные фильмы даже, которые сами американцы снимали и задаются вопросом, а почему огромной корпорации там процент налогов такой-то и там небольшой, а простому человеку невозможно выбраться из кредитов? Ну, потому что. Потому что так оно устроено. А? И все равно Apple бабки в Ирландии хранит, пишет Александр. Шо? Кстати, пишут, что Бакальчук начала дело, когда жила далеко от пункта выдачи, было сложно ходить, будучи в положении в 2005 году, мотивация, история топ, надо про нее фильм снимать, пишет Нигматуллин. Так не надо про нее фильм снимать, она должна, как и все эти Безосы и все остальные Цукерберги, профинансировать фильм про себя и сама снять про себя. Слушайте, уже догадались продюсеры групп разнообразных, руки вверх там, да, еще, снимать фильмы сами про себя, продюсеры и певцы. Ну, догадались же сами о себе снимать фильмы. Вот смотрите, у нас сейчас шквал сериалов про группы 90-х. Они сами о себе снимают кино сейчас. Или вы думаете, прям сидят люди и думают, как бы мне снять фильм про «Руки вверх»? Так хочу. Чтобы еще, знаете, как бы, чтобы вот солист «Руки вверх» был таким хорошим парнем, вообще вот хорошим, добрым парнем, ни одного изъяна и минуса в нем не было. Просто, судя по картине, вот самый лучший человек на свете, чтобы было. Вот сидят и думают люди, правда? Конечно, это все заказуха в целом. Как и фильмы про Цукерберга, это заказуха Цукерберга, я более чем уверен. Может быть, не напрямую, но через какие-нибудь фирмы-прокладки. Как фильмы про Безоса, фильмы вообще про всяческие успешные бизнесы и успешных бизнесменов. Книги биографические про бизнесменов, какие они все великолепные, замечательные. Все проплаченная история самими этими бизнесменами. Ну, слушайте, если ты миллиардер, у тебя что, нет денег дать на фильм про себя хорошего и любимого? Это же обалденно. Ну, я бы дал. Че мне... Снимайте, и там Гудошников, самый лучший человек на земле, его бизнес, он самый замечательный, честный и прекрасный. Вот. Он ел гречку годами, ну, он очень любит людей, он провидец. А вот, понимаете, все время говорят про журналистов, которые зады лижут, а вы посмотрите на деятелей искусства. Вот первоклассные лизатели зада. Смотрите на всех этих продажных режиссеров, актеров, этих ничтожных, которые готовы на корпоративах там плясать от и до. Ну, не режиссеры, но актеры уж точно. Актеры. Это же вообще первостепенные проститутки, если честно. Вот это вся тусовка, вся эта братья. Им чуть-чуть где-то там на столе на каком-то стеклянном кокаина насыпали, они уже готовы там стихи читать о том, как Россию обустроить. Ну, правда. Посмотрите на них, это же абсолютно ничтожные продажные мрази. Ну, не все, но 90%, допустим. И 10 прекрасных, замечательных, талантливых людей, готовых умереть за свою профессию, и остальные мрази. Вот. Разве нет? Разве не так? А то вот просто принято ругать журналистов, принято ругать у нас там депутатов каких-то. А вот давайте мы посмотрим вот на эту тусовку всю. Вот этих певцов всех, да? Какой-нибудь богатый человек говорит, слышь, а я вот стихи пишу. Он такой, да... И там вот какие угодно стихи, за деньги, да, погнали, все. Вот правительская песня была у инстасамки, за деньги, да. Вот, так и здесь, и кино тебе снимут, и что хочешь снимут, и какой-то хороший, и какой-то замечательный. Как только стану миллиардером, долларовым, естественно, не рублевым, вот, ждите фильмы обо мне, книги обо мне, какой я замечательный. И я буду утверждать, что я никакого отношения к этим фильмам и книгам не имею, что это просто вот мои фанаты ходят, сами снимают. Вы можете себе представить человека, который нашел где-то, пошел где-то вот ради вас, ради вас, нашел деньги, команду, вот, думали сценарий, сидели годами там, снимали это все, просто ради вас, просто потому что он вас очень сильно любит, не себя, а вас. Последние деньги отдал, свои, вот, перекредитовался в банке, чтобы о вас снять фильм. Вот. Для всех остальных, таких же, которые очень сильно вас любят и будут покупать книгу-автобиографию за свои деньги. Если вы где-то купили какую-то автобиографию, или биографию чью-то за деньги, вы, конечно, сумасшедший человек. Вот честно вам скажу. А если ты богатый и хитрожопый, то можно с народа денег собрать и снять кино про себя хорошего, где все сам? Конечно, можно, Федоров, обязательно. Ну, это не можно, а нужно, это необходимо. Вот. Просто есть, так сказать, старые проверенные методы госпропаганды, и есть старые проверенные методы, о которых вы не знаете, ну, не госпропаганда, назовем ее рыночной пропагандой. Это не государство снимает про тебя замечательного и о том, как свой новый мир построим мы все вместе, а вот ты сам о себе на свои деньги снимаешь, наворованные, честно наворованные у людей деньги, ты сам о себе снимаешь, какой ты молодец. И как ты двигаешь мир вперед, и как ты завтра полетишь на Марс, а все остальные ничего не понимают. Что не ясно? Реклама, это называется реклама. Называется реклама. Находишь режиссера, говоришь, смотри, у меня есть автомобиль. Он говорит, и чё? А у тебя, наверное, есть какой-то сценарий о каком-то человеке, да? Какой-то, вот знаете, дорожное, роуд-муви у тебя, наверное, есть? Я такой, наверное. Давай снимем? Он такой, давай. Но я очень талантливый режиссер. Он говорит, ну классно, ты мне главное покажешь, как эта машина едет в снегу, ты покажи, как не в багажник можно положить мотоцикл. Никит, хорошо? Я такой, ну в принципе нормально. И зарабатываешь. Че, никто не видел такой фильм? Вот. Но все равно можно взять большую часть в фонде кино невозвратными, пишет Александр. Фильмы про гангстеров, пишет Алекс Поляков. Фильмы про гангстеров, документальный фильм про Михаила Круга какой-то был, замечательный певец хороший, который по Первому каналу показывали. Это кто-то, это же прям, понимаете, это группа авторов собралась такая, слушайте. А что-то, по-моему, недооценен у нас Михаил Круг. По-моему, не хватает ему вот того памятника, который стоит в Твери, да, прямо в центре города. По-моему, надо снять документальный фильм и показать всему народу, какой это был хороший певец. Правда? Вот так же оно бывает. Ну, подумайте над этим, пожалуйста. Как бы на досуге. А про, значит, Ким, с чего я начал? Фильма нет. Почему? Обращаюсь к Татьяне Ким. Я не снимал никогда кино, но мы можем снять о вас классное кино. Это вообще будет боевик, учитывая нрав вашего бывшего мужа. Снимем что-нибудь. Давайте снимем что-нибудь. Татьяна, нафиг, надоело все это. Все это телевидение, радио. Давайте снимем про вас кино. Какая вы провидица и как вы вообще все классно делаете. А все остальные лохи. Вот, и ничего не понимают. Вот. И вы та самая бизнес-леди, которая... лицо нового бизнеса российского, понимаете? Вот. И потом, когда Калифорния сгорит до конца, откроем там пункт Wildberries. Вот, на фоне этого пепелища. А? Вот, я уже даже придумал, как это выглядит. Уже кадры даже видны. 9.30 новости. Девять тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Маразм крепчает», пишет Сергей, «скоро геймеры будут как встарь обмениваться дисками с играми». Ну, а что там за предложение, я не понял, там что-то звучало, какое-то ограничение, дети покупки делают. Так а у вас что, дети не ограничены в покупках? Я просто, мне интересно, у вас как, карточка привязана, и дети что хотят покупают или как? Ну, как это происходит? Я слышал, что там ограничение на покупки детей. Я сначала аж это испугался, думал, что детьми кто-то торгует или что. Имеется в виду покупки, которые осуществляют дети. У вас что, без ограничения они шарашут или что? Вы говорите, да бери, что хочешь. И там начинается подписки на OnlyFans, там вот это вот все, да? Вы будете сегодня праздновать Всемирный день шаурмы, пишет мигрант. Сегодня, да, сегодня Всемирный день шаурмы. Всех поздравляю, слушайте, это вещь. Это вещь, это очень здорово. А что, не будет каких-то у нас долгих диалогов с геймерами на тему того, что их ущемляют? Мне просто интересно, мы можем обсудить это. Я попробовал на празднике, думаю, ладно, поиграю.
через облачный сервис. Один из. У нас научились делать облачный сервис, и мне все, мне приставка не нужна теперь. В принципе, если я захочу поиграть. Реально, это такая крутая вещь. Ты покупаешь сервер просто и сидишь на нем, играешь, что хочешь, то и играешь. Ничего покупать не надо. Кстати, у меня новость для всех, кто сейчас хочет запретить покупки игр в интернете. Так игру можно и не покупать, вы в курсе вообще? Это такая фишка. Эй, законодатели, у меня для вас новость, короче говоря. Смысл такой, смотрите. Есть приложение. Ты заходишь в приложение. Там игры, какие хочешь. Говоришь, вот эта игра. Нажимаешь на нее. И как бы игры не то, чтобы там червячок какой-то, да, пасьянс сложить. А именно вот те игры, которые на дисках выходят, как вы говорите. Ну, такие дорогостоящие. Самые-самые топовые для приставок. Ты щелкаешь на нее, дальше тебе говорят, выберите сервер, мол, как, на каком будете играть. И там от 15 рублей до 40, до там 50-70 рублей есть. Ну, в зависимости от того, какой он мощный там, и какой у него пинг какой у него. Как быстро, короче, можно на нем играть. Поняли? Выбираешь, ну, я там выбирал такой, средний, 30 рублей, думаю, ладно. Что такое 30 рублей в час? Это всего лишь 300 рублей за 10 часов. За 10 часов можно, ну, некоторые игры можно пройти за 10 часов. А сама игра на диске стоит, мама не горюй, 1005. А это я просто рубану с 10 часов ее пройду и забуду о ней. Как обычно и происходит. Зачем мне этот диск? Я что, дурак его хранить? Смысла нет в этом. Поняли, да, о чем говорю? То есть выгодно. Если ты геймер, вообще классно. Если только это не игра, в которую ты играют всю жизнь. Типа, я установил доту, и я теперь самый крутой в доте. Играй дальше свою доту. Но если ты на этом зарабатываешь, это твое дело. Но смысл не в этом. Смысл в том, что можно, не покупая игры, не покупая вообще никакой игры, в эту игру играть, прикиньте, какая история. Ты как бы берешь, как каршеринг, знаете, да, машину не покупаешь, просто ездишь на ней. Вот такая же история, представляете, с играми. Просто ты говоришь, погоди, а сохраняться как? Сохраняться можно, представляете? Сохраняешься просто в облаке в этом же сохраняешь. Как это ты в облаке сохраняешь? Ну вот в облаке берешь да сохраняешься. Ну просто сохранялки есть на всех этих играх. Все, они никуда не деваются. Да как так? Ну вот так вот. Прикиньте. Угу. А я не буду компанию называть, которая это сделала. Молодцы, что сделали. Вот. Ну все ее знают. Это наш вот, так сказать, лидер рынка в этом направлении. Вы поняли? Все, значит, законодатели, вы отстали от жизни. Вот. Есть такие приложения, которые позволяют. И эти приложения устанавливаются, чтобы вы понимали, на совершенно ничтожные по своим возможностям техническим, там, телевизоры какие-нибудь. Ну, типа, просто телевизор, умный телевизор, так называемый. Ну, тут, на самом деле, никакой он не умный. Ну, просто у него есть вот возможность, там, какая-то операционочка есть, куда можно установить, там... Приложения какие-то там, телевизионные, еще какие-то. И вот туда прям шарашишь это приложение игровое, и все. И погнал, все, что хочешь. Я попробовал, значит, как его называют? Как будто ты должен знать, да? Вот я даже, да, я даже не намекнул еще, просто пощелкал пальцами, ты должен знать. God of War, да? Рагнарёк. Ну, что-то мне скучно стало. Попробовал, давно хотел вот этот симулятор кота, где котом. Гуляешь. Попробовал. Тоже что-то скучно стало. Стрей он называется. Не стал играть. Думаю, так, что еще посмотреть? Гарри Поттер там какой-то новый вышел. Ну, новый, не новый. Не знаю, насколько новый. Для меня новый. Что-то Хогвартс, Легаси там, туда-сюда. Думаю, ну, даже Гарри Поттера посмотрю. А это вообще уже и не Гарри Поттер, короче. Никакой, во-первых. Во-вторых, думаю, ой, лень, ничего не понятно. Это сюжет. Еще надо управлять, учиться. Короче... Я просто понял, что мне вообще не хочется играть в игры, потому что я не хочу учиться управлять персонажем, развивать персонажа. Там, знаете, вот начинается, вот, купи такую рукавицу, там поставь такой-то топор, выбери вот это в этом, в God of War. И я такой, ой, нет, все, все, нет. Почему нельзя просто, вот он персонаж как есть, и просто пошел рубиться им? И интересный сюжет. Нет, давай рукавицы покупай, давай какая там ручка у топора, а какие там... Ой, тьфу, я опять эти переодевания девчачьи надо играть. Не, я не буду. Я не буду. Я в куклы не люблю играть, не хочу. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что я это все попробовал, поиграл. Думал Форцу еще рубануться. Ну, Форцу, которая... Форзу у нас называют. Моторспорт. Да? Но если Форза, то тогда и Пиза. Да, а не пицца. На всякий случай просто. Да? Ну, пицца пишется-то. А читайте вы пицца. Что значит? Значит, все, форца. Ну, мне так кажется. Hitman 3. Ой, Hitman, унылое говно. Вот всегда было и будет. Вообще невозможно играть. Отстой, позорный. Вообще это стрёмное. Типа, игра, в которой ты можешь любой из вариантов, но не на самом деле все они одинаковые. Что, теперь картриджи покупать не надо, что ли, пишет Джекпот? Я вам говорю, как есть. Да, то есть идея депутатов ограничить покупки детей именно с точки зрения, что они покупают игры, уже не рабочая, потому что игры не надо покупать, можно просто играть в них. Ограничить можно, только родитель может. Доступ. Ну, типа, все, это приложение доступно только, если родитель разрешит. И плюс покупка, да, не привязываешь карточку и все. Ну, или карточку через... Да, нужно подтверждение через СМС, когда там проходит эта оплата, не проходит оплата, у тебя все, сидишь.
Мам, ну дай еще часок поиграю. Дай еще часок поиграю.
Ну, правильно? Я же все правильно говорю, я все правильно говорю. А знаете почему? А, и кстати, почему на этом облачном сервисе можно поиграть? Вот сейчас вот я прям в лоб говорю. И мне это очень интересно. Это, кстати, очень интересно. А почему в него можно в Сталкер поиграть, в новый там? Который ВСУшникам донатит. А? А? Наш облачный сервис отечественный. Хоп, вот и настало время назвать, как он называется, МТС. МТС, а почему у вас на вашем облачном сервисе можно поиграть в Сталкер 2? Скажите мне, пожалуйста. М? Чё, схавали? А-а-а! Интересно? Они же ВСУшникам донатят, вы чё? Они ВСУ спонсируют. Создатели Сталкер 2, вы чё? Как это, почему это есть в доступе, а? Вы чё? Совсем там попутали? Вы не знаете, ваши три буквы вы перепутали? Вам что, поменять три буквы в названии? Что происходит? Ага, вот я вас и подловил. Только-только у нас кинотеатры убрали «Слугу народа» вроде, и то не все. На тебе, эти сталкеры. Говорят, президент Южной Кореи арестован. Да плевать на него, Дмитрий, вам какое дело до этого президента Южной Кореи? Тем более, за что он арестован, вы же слышали? Мятеж против демократии, как это вообще? Представляете? Мятеж против демократии. Чувак настолько дерзкий, что он настолько свободный, что это даже демократии страшно. Так МТС и в Белоруссии, и Украине работает до сих пор, пишет Илья. Так это же лучше. Один раз купили игру и раздают всем, вместо того, чтобы массово в стране продавать копии Сталкера и увеличивать их доходы, пишет Дмитрий.
Ну, в принципе, логика есть.
В принципе, логика есть. Сталкера не трогай, это вольный человек, пишет Клойс. Ой, идите, пожалуйста, Клойс, по-товарищески вам скажу. Эти подонки финансируют ВСУ. Чего мне рассказывать про каких-то своих сталкеров, которые не надо трогать? Все, скурвилась ваша игра. Сталкер, курва, все, все. Ну так сталкер-то не запрещен у нас официально, пишет Док. Вам надо обязательно официально запретить, чтобы у вас проснулся какое-то вот гражданское вот, ну, так сказать, чувство. Я не понимаю, вам обязательно надо официально запретить? Ну я так понимаю, у нас и гей-клубы официально не запрещены. Вы что, ходите туда или что? Ну, а чё вы каждый день не тусуетесь в гей-клубах, если они у нас официально не запрещены? Скажите, вопрос вам такой. Вы понимаете или нет, что нельзя играть в Сталкер 2, даже если он официально не запрещен? Нельзя, просто нельзя, не прикасаться. Воняет, воняет, вонь от него. Ничего не ясно. Так не запрещено, так и гей-клубы не запрещены, иди тусуйся, чё ты не тусуешься там? Ой, а мне не хочется. Вот и Сталкер 2 не должно хотеться, чё непонятно, всё же ясно. Вонь от него, фу. Фу! Фу! Понимаешь, гадость! Ты чё? Ты чё это в рот тащишь? Ты чё, с ума сошёл, что ли? Играть в Сталкер в гей-клубе, пишет Александр. А разве не так происходит? Разве не все, кто играет в Сталкер, они оттуда играют? Они чё? Мне казалось, это одно. Это, к слову, об МТС, пишет Док. Но сердючка на Новый год всё равно слушает народ. Это вообще мрак. Вы что, вообще больные? Вы что эту мразь слушаете? Вы в курсе, что этот Данилка там несет про Россию? Это говно это. Вы как это вы слушаете, это подонка этого? Эту мразь, это сволочь абсолютно. Вы что? Вы еще хотите сказать, что вы, может быть, кино с Шоном Пеном какое-то пересматриваете? Ни в одном нормальном фильме не снялся, за что ему Оскар дали. Леонардо Ди Каприо, значит, не давали, а этому давали. С другой стороны, Леонардо Ди Каприо тоже Оскар не давали, не давали, а потом он говорит, вижу, вижу, из космоса Сибирь горит ему. Лео, тебе Оскар. Сейчас вот Лео, как бы, можно было бы отнять Оскар, но он же не говорит, что он видит из космоса, что Калифорния горит. Он говорит, не вижу ничего. Он говорит, Лео, у тебя дом сгорел в Калифорнии. Лео, сгорел дом у тебя, ты че? Он говорит, не знаю ничего. Вот когда, говорит, Сибирь горела, было видно четко из космоса, как горит Сибирь. Я, кстати, опубликовал фотографии космические пожаров в Лос-Анджелесе, если что. Если кого интересует, можете немножко пролистать мою ленту в телеграм-канале Гудошников. И там будет фотография. Видно из космоса, как горит Калифорния. Угу. Представляете? Ну, Лео молчит, я не знаю, что такое. Может, сгорел где-то? Жалко будет, такой хороший актер. Ну, конечно, Леонардо Ди Каприо лучше всего в переводе, ну, не в переводе, а в переозвучке Бурунова. Так, конечно, он не сильно хорош. Помню, в конце 90-х первые стратегии появились. Смотрел на своих друзей, которые сутками в них сидели, играли как полоумные, пишет Сергей. Мне тоже нравилось играть в игры, я вам честно скажу, Сергей. Не знаю, что изменилось в моей жизни, наверняка изменилось и коренным образом. Мне, короче, перестало быть это интересно. Я не хочу, как бы вам сказать, так сильно напрягаться, чтобы еще управлять изображением на экране. То есть меня устраивает, когда изображение само управляет собой и там рассказывает мне некую историю. Но чтобы я еще там попутно что-то напрягался. Знаете, я, наверное, сломался на игре SnowRunner, если честно. Никто не играл в SnowRunner. SnowRunner это как MudRunner, это Spin Tires. Это крутящиеся колеса. Это наши разработчики, по-моему, были. Ну, наши, всегда опасно говорить наши, потому что вдруг это были хохлы. Шутка. Вот. По-моему, наши российские разработчики были. Сделали симулятор грязи, короче говоря. И там на УАЗике можно было проехать некую. И это все развилось в какие-то сумасшедшие там игры. Американцы это все купили, и все. И они теперь играют. Там все время через какую-то адскую грязь надо проезжать на разных машинах. На тягачах, еще что-то, везти какие-то дрова. Я понял, что мне проще было бы реально из Сибири, из нашей, довезти дрова до Москвы. Вот клянусь, я это понял в какой-то момент, что я теряю столько эмоционально вот просто сил. Я столько теряю времени, у меня эта тварь постоянно, то бензин кончается, то еще что-то, это все вязнет, тварь. Вот правда, я бы из Сибири довез дрова, я говорю как есть, проще было бы. Ну, я ездил на машине, ну, куда я только не ездил, но я по каким только жопам, извините, не ездил на машине, клянусь вам, как есть, говорю. Ну, так тяжело не было, как в этой игре. Ну, невозможная игра, ну, тварь просто тварь. Я помню, вот она меня психологически сломала. Я думаю, нет, я тебя пройду. Она такая, да, а мы новые карты сделали. Ах вы твари. Они такие, да, что получается? А попробуй карту Таймыр. А я говорю, Таймыр? О, Таймыр. Сейчас. И там какая-нибудь буханка замшелая вот стоит, буханка. И с нее давай, оформляй карту. Просто метр отъехал, она утонула в какой-то грязи. Думаешь, ах ты тварь, ах ты тварь. Они такие, а мы еще Камчатку сделали. Ты понимаешь, а мы еще Камчатку? Какую Камчатку? Остановитесь, сволочь. А они не останавливаются. И невозможно, и там все сломано, людей нет, все сломано, и все постоянно надо чинить, и ты в этой грязи вонючей все время там утопаешь, умираешь. Короче, я понял, что жизнь легче игр. Жизнь легче игр. Это факт. И я не могу столько неудач терпеть на квадратный сантиметр этого цифрового пространства каждую секунду, чтобы чувствовать себя вечно униженным, оскорбленным и утопшим на буханке в грязи. Я не хочу этого делать. Я не хочу. Готику поиграй, пишет Клойс. Я не знаю, что такое готика. Я один раз решил играть. Думаю, о, интересная картинка. Что-то там... Mortal Shell. Это такой вот симулятор. Там типа ты там мечом идешь, и надо мечом... Ну там, драка мечом, на мечах. Что-то типа средневековое. Думаю, о, классно. Никак невозможно развивать героя. Герой один и тот же. Думаю, вот идея. Вот это супер. Просто выучил быстро боевку. И погнал. Причем такой, ну там смысл такой, ты в какой-то пещере, ты в эту пещеру должен нести деньги, которые ты находишь по дороге. В основном ты как бы потрошишь местных, как ты предполагаешь, ты потрошишь мест, какие-то бандиты на тебя высочат, ты их ударил, у них какие-то камушки собрал, назад отнес к себе в эту убежище. Все, тебя в убежище никто не может взять. Так ты себе это предполагаешь. Выхожу, у меня просто, ну, машина, вот, ну, вот машина, он весь в экипировке, у него меч, ну, полтора километра, клянусь, просто какая-то такая дура. Какие-то три абрыгана выходят на меня, абрыганы, они типа спят просто. Я шел, они из кустов выходят, три абрыгана, я думаю, ну сейчас. Хобана и запинали меня. Просто вообще, я там рыцарь неимоверный, какие-то три засранца дрища просто в дым вообще запинали и все. Думаю, так, погоди, что-то неправильно, давай заново. Ну, короче, часа два я пытался этих трех абрыганов убить, научился, убил трех абрыганов, хоп, камешек с них упал. Думаю, ладно, камешек возьму. Но прикол в чем? Думаю, отнесу камешек, вернусь, дальше пойду. Отнес камешек, возвращаюсь, опять на месте эти три абрыгана. Смысл такой. Зашел в хранилище, все абрыганы возобновились. Да ты че? Опять с ними бьешься. Жизнь идет, ты понял, да? Жизнь идет, войны начинаются, заканчиваются, Трамп там что-то... А ты там сидишь, вот этих трех абрыганов убиваешь. Убил, пошел дальше, думаю, все, нормально, сейчас еще один камушек возьму. Все, тем более я уже научился. Просто выходит один абрыган, что-то как-то с другим оружием, оп, ты сдох опять. Да что такое? Ну, катастрофа, ну, невозможно. Ну, просто я в жизни так не страдал. В жизни так никогда не страдал. Вот хочешь себя почувствовать ничтожеством, вот тут вот, почувствовать, как вот типа Зеленский в мировой политике. Вот эти игры специально для тебя придуманы. Просто вот тебе говорят... Да сиди ты, чё ты вообще, иди лучше, сделай суперкарьеру в любой сфере, клянусь, в любой сфере ты сделаешь суперкарьеру, если ты будешь столько усилий прикладывать. Невозможно. Уровень, чтобы вы понимали, начальный, я всегда ставлю просто изи, чистая история, просто посмотреть, все, меня не интересуют боевые сцены, я не, на харде не играю, там, я не суперпрофессионал, просто убили сразу и все, И каждый раз. Леха, 4, резидент, вот эта песня, пишет Иванг. Не жалко свое безвозвратное время жизни тратить на победу над абрыганами? Так жалко! Ну, понимаете, какое дело? Такой зашел, типа, посмотрю. Но это наверняка, это ведь наверняка история, как вот с наркоманами. Все наркоманы рассказывают, первая доза бесплатная, типа, попробуй, а потом все, конец. Все, продаешь уже квартиру бабушкину вместе с бабушкой. Так же и здесь. Зашел, типа, интересно, что там, мечом поразмахивать, ну, типа, средневековье какое-то, что-то вот там. Ну, просто поиграю, время есть, вот, отдохнуть душой. И все, уже орешь там сидишь, и там... Твари, хочется найти не то, что вот в игре кого-то, а того, кто создавал эту игру. И об него разбить этот, как он там называется? Не джойстик это сейчас называется. Геймпад. Так-так. Так это удовольствие ведь. Мы работаем ради удовольствия. Какое это удовольствие? Вам расскажешь, какое удовольствие, что ли, я не понимаю. Удовольствие это когда ты лежишь и все за тебя делают. Вот удовольствие, понимаете? Вот удовольствие. Понимаете? Приятный и вкусный какой-то чай, приятный разговор, приятная компания, все хорошо. Вот удовольствие. А когда ты грязный, не пожравший, тебе... Хочется в туалет, но ты не можешь, потому что вышел какой-то ублюдок и начинает на тебя нападать, а ты весь такой рыцарь и ничего не можешь сделать. Какое в этом удовольствие? Это страдание, это ужас, это мрак постоянный. Вы когда-нибудь слышали, вот посреди ночи где-нибудь какой-то сосед вот просто орет истошно? Ну реально, слышали хоть раз в жизни? Так это геймер, я вам говорю, это люди, которые страдают. Потому что просто не успел засейвиться, что-то заигрался, что-то вот оно, понимаешь, или просто, вот понимаешь, в облаке играл, вроде все было нормально, вроде сохранился, пошел, вернулся назад. Нет сохраненки. Ну как нет? Ну есть. Вот все, вот понимаешь, это же ужасно. Это ужасно. Ни в коем случае никогда не играйте. Это не игры, потому что игры — это не игры, это жизнь. Я вам серьезно говорю. Это просто параллельная жизнь, в которой вы начинаете жить, и из нее вы не выберетесь никогда в жизни. Вот. Поняли? В фифу проиграл, пишет Алексей. О, эти фифы все. Это у меня тоже, товарищ. Вот я там набрал команду, я сейчас перекупил, я там менеджер, у меня... Просто. Было бы тебе 13 лет, я понимаю. На игры орут только неуравновешенные подростки. Если взрослый дядька орет на монитор, ему надо лечиться, пишет Михаил. Михаил, вы просто не играете. Вы просто не играете. Михаил, я вас уверяю. Но я этим заниматься не буду, мне лень. Но если у вас есть какой-то геймер с вами рядом, просто с ним переговорите на эту тему. Он вас должен... Задача такая, заинтересовать вас какой-либо игрой. Какой-либо игрой. Как-то вас втянуть любыми способами. А дальше просто оставить вас один на один с этой игрой. И желательно, чтобы игра была специально создана для того, чтобы вы страдали. Обычно вот эти вот есть специальные такие, как, я не помню, как, слэшеры они называются. Вот надо где драться. О-о-о! Прямо какие-нибудь есть тяжелые слэшеры. Что-то я вспоминаю, мне где-то в памяти вспоминает, типа Dark Souls, что-то такое, что-то... Файтинги? Ну, файтинги ничего, там ставишь, когда... А, в файтингах, как самое главное дело в файтингах, знаешь какое? Вот не тешить себя надеждами, не проходить там никакие вот эти вот кампании, это никому не нужно. Сразу онлайн. Вышел, просто... Гжах тебя! В сухую, просто уничтожить, просто непонятно, просто пэ-пэм-пэ-пэм-пэ-пэм-пэ-пэм. Ты висишь в воздухе, тебя напинывают. Ты думаешь, да что такое? Да что такое? Сейчас. И все, и умер. Такой думаешь, ну это какая-то фигня была. Сейчас, нормально, сейчас, я сейчас его покрошу. Второй прям, тух-тух-тух, запинали, ушел. Ну и все. Вот файтинги онлайн, это кайф. Просто, можете даже не просить никакого своего друга. Просто любой файтинг онлайн, вышел, все. Задача один раз. Даже не весь бой, а просто забрать половину. Первый раунд забрать. Задачу ставится вам в онлайне. Поняли? Все. Удачи вам. Михаил, возвращайтесь к нам, не пооравшим на монитор. Вы его вынесете вместе со стеной. Вы будете ненавидеть этот мир. Вы будете себя считать проигравшим, лузером абсолютно. Просто 15 минут игры Counter-Strike. Просто в онлайне. Заходите, и первое, что слышите, вам какой-то детский голос говорит: «А, ты чё, Русня, тебе конец!» «Ты чё так со взрослыми разговариваешь? Пошёл, пип! Пошёл, пип!» И там потом ещё польский какой-нибудь. «А, курва! Русская курва! А, я вас всех убью!» И ту-тух! Просто только ты появляешься на поле, ту-тух в голову тебе, ту-тух в голову. И там, ну, нет. Подумайте. «Да ну нафиг!» — пишет Миша Николаев. «Да я вам говорю!» По сравнению с этим, даже боевые действия гуманно выглядят, если честно. Там, по крайней мере, тебя один раз убивают, а здесь много раз и постоянно. Бесконечная смерть, понимаете? Бесконечная. И бесконечное ощущение собственного бессилия, абсолютного. Ну, типа, ты все время как будто пытаешься устроиться куда-то на работу, и тебе все время говорят: «Мы перезвоним. Вот сейчас чуть-чуть еще, уже почти, сейчас перезвоним». И все, вот бесконечное ощущение собственного бессилия, понимаете? Как копить на квартиру, а она все время дорожает, понимаете? Как только вот уже ты почти уже накопил, а тебе говорят: «Нет, подожди, первоначальный взнос теперь 30%. Вот это, в таком духе. «Польские курвы на читах играют», пишет Строгинский. Да знаем мы. А, время пролетело, дорогие друзья, время пролетело совершенно незаметно в этом эмоциональном прекрасном эфире. Я благодарю вас всех за эти чистые, светлые, позитивные эмоции, за то, что вы были рядом со мной. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал. Он не заставляет вас страдать, он заставляет вас быть счастливыми, понимаете? Счастливыми. Он дарит счастье и отдых. Все, телеграм-канал называется «Гудошников». Увидимся, услышимся завтра, и да пребудет с вами сила.